Рок-н-ролл футбол.
Эй, всем привет, с вами очередной выпуск вашего любимого, дорогого подкаста «Рок-н-ролл футбол». Сегодня с вами я, Владимир Ардаев, и спешу с вами обсудить итоги Лиги Чемпионов. Буквально вчера закончился основной этап нового формата Лиги Чемпионов, второй сезон. Мы лицезреем этот новый формат Лиги Чемпионов, и если раньше мы имели какие-то дискуссии, я вместе с Олегом Крюковым обсуждали, что, может быть, вот это изменение формата не сильно-то сделало турнир зрелищнее, может быть, появились лишние матчи, но вот развязка вчерашнего восьмого тура, мне кажется, посрамила абсолютно всех, и, возможно, наше с Олегом мнение. Вчерашний день доказал, что этот формат не просто имеет право на жизнь, а абсолютно верно, что УЕФА пошла на этот шаг, потому что такая интрига, как вчера, давно такого не было. Очень часто мы всегда подходили в классическом формате групп, что к шестому туру, по крайней мере, у лидеров групп все понятно, и интриги вот совсем локальные. То есть вчера, и если мы делим таблицу на такие два слота, это первая восьмерка и потом с 9 по 24 место, следующий, да, проходной слот, и вот борьба между и попаданием между командами, которые пытались попасть в эту восьмерку в итоге, и команды, которые пытались залезть вот в последние места, близкие к 24 месту, и это само 24 место. И как там все это менялось? Слушайте, по ходу вчерашних двух часов, сколько раз вообще все менялось, и сколько команд и побывали в этой когорте, которая проходит в этот стыковой раунд, и кто вылетал, и как это все драматично закончилось. Давайте это, собственно, и как-то рефлексировать, обсуждать, как будто бы хочется немного заземлиться, но заземлиться не получится, потому что получились сенсации, получились яркие исходы, и мы даже имеем представление о том, кто будет дальше. Завтра будет жеребьевка матчей стыкового раунда, или по-другому называем 1/16 финала, чтобы привычнее было понятно. Вот. Те, кто попали в топ-8, они будут играть уже в марте в 1/8, и там будет в конце февраля своя жеребьевка. Но мы это обязательно обсудим. Давайте все-таки по итогам. По итогам у нас сформировалась первая восьмерка, в которой есть свои неожиданные участники. Своя сенсация, наверное, главная. Первое место занял Арсенал, который выиграл все 8 матчей. Это вот первый рекорд. В прошлом сезоне был близок к этому рекорду Ливерпуль, но проиграл в своем последнем матче в 8-м с ПСВ и не добрался до 24 очков. Арсенал же выиграл все 8, уверенно. Вчера был обыгран Кайрат 3-2 дома. Казахский клуб пытался напоследок хлопнуть дверью. Да, команда набрала всего 1 очко, но во всех матчах старалась биться. Вот. В итоге получили незаменимый опыт, постараются в будущем еще обязательно попасть. В прошлом выпуске мы как раз рассказывали про трансформацию, происходящую в казахстанском футболе. Будем надеяться, что это поспособствует тому, чтобы больше команд выходило и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы, чтобы мы каждый год в каждом из турниров видели представителей Казахстана, поэтому вот Кайрат поборолся, получил опыт и идет дальше, чтобы в следующие года попробовать все-таки побороться за выход в плей-офф. Значит, Арсенал у нас первый, второй оказалась Бавария, которая выиграла 7 матчей, проиграв как раз Арсеналу в 5-м туре, поэтому у нее 21 очко. На третьем месте Ливерпуль с 18 баллами. Вчера они обыграли 6-0 Карабах. Про Карабах мы тоже говорили в предыдущем выпуске. Карабах, собственно говоря, получив свои 10 очков после победы в седьмом туре над Франкфуртом, себя спокойно чувствовал и мог себе позволить это крупное поражение и проиграл, и не переживал за исходы других матчей, потому что 10 очков, они были, это уже было известно, что они были проходными. Поэтому вот у Карабаха, у него было заранее 10 очков, они себя чувствовали спокойно, так и случилось. Четвертое место у Тоттенхэма, вчера они выиграли у Айнтрахта, в седьмом туре они выиграли у Боруссии Дортмундской дома, как раз по сравнению с тем, что происходит в английском чемпионате, где уже не первый месяц говорят о том, что Томас Франк в подвешенном состоянии, но пока Тоттенхэм его не увольняет, а наоборот взял в подмогу помощником Джона Хейтингу, может быть, в будущем, если у Томаса Франка дела не наладятся, Хейтинга подхватит Тоттенхэм, но в Лиге Чемпионов у Тоттенхэма дела хорошие. Четвертое место, 17 очков, всего одно поражение от ПСЖ 5-3. Один из самых зрелищных матчей, наверное, был на этом основном этапе. Вот. В целом, таких вот прям сумасшедших соперников именно в этом основном этапе не было. То есть с жеребьевкой в целом Тоттенхэму повезло. Ну и заслуженно они прошли в топ-8, будут ждать своего соперника в 1/8. Опять же, потом поговорим, кто это может быть. Барселона заняла 5-е место по 16 очков. Выиграла она у Копенгагена 4-1. Проигрывали они по ходу встречи 0-1. Проигрывали они в седьмом туре Славии, которая вылетела бесславно. Вот. Но пытались выдать они с Барселоной очень яркий матч. В итоге проиграли 4-2. Копенгаген проиграл 4-1. В итоге Копенгаген тоже не прошел. Вот. Барселона неровно прошла свой этап. Они проиграли Челси, проиграли ПСЖ по ходу этого общего этапа. Поэтому пятое место, 16 очков. И вместе с ними 16 очков набрал Челси, который как раз забрался в эти топ-8. Было еще по ходу вчерашних матчей непонятно, так как был матч с Наполи. В седьмом туре Челси выиграл, дожал в концовке кипрский Пафос, который очень героически оборонялся на Стамфорд-Бридж, но все-таки не дотерпел, и на 78-й минуте Моизес Кайседо принес победу синим. А вчера в Неаполе был очень яркий матч. По ходу встречи Челси вышел вперед 1-0 с помощью гола Энцо Фернандеса с пенальти, потом за 10 минут с 33 по 43 Наполи забил 2 мяча и к перерыву вел 2-1. И уже с этим результатом Наполи проходил в плей-офф, а Челси не попадал в топ-8. Но Челси смог перевернуть ход встречи. На 61 и 82 минутах Жао Педро сделал дубль. Челси увез победу из Неаполя. Антонио Конте в очередной раз не проходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Мы все знаем про проблемы Антонио Конте в Еврокубках. Мы знаем, насколько он тренер, ориентированный на внутренние чемпионаты, на такую долгосрочную дорогу. Наполи занял по итогу 30-е место. Челси за счет этой победы пробрался в топ-8. Лиам Россиньор на старте своей работы в Челси повышает свои акции перед болельщиками. Пока Челси еще в плане игры не выглядит какой-то такой глыбой незыблемой. Не сказать, что очень качественно выглядят они во всех своих матчах, но они достигают результат. Вероятно, это, опять же, следствие хорошей базы, которую заложил Энцо Мореско. Но Лемар Синьор в плане своих футбольных требований не сильно, не кардинально отличается от Морески, поэтому игрокам Челси притираться к методам Россиньора легче. И Челси в 5 матчах под руководством Россиньора с момента старта его работы уже одержал 4 победы. По-моему, хороший результат. И вот, наверное, главная сенсация именно топ-8. Спортинг, который залетел в эту восьмерку. Лучшая команда Португалии последних лет. Очень классная работа Руи Боржеша, который не сразу, но пришел после Амарима. После Амарима там был его помощник, который неудачно провел свой отрезок. И выкупили из Браги Руи Боржеша. В прошлом году стали чемпионами. И вот в этом году они попали в топ-8. Вчерашний матч в Бильбао был одним из самых, опять же, драматичных и ярких. Ну, во-первых, в 7-м туре 20 января Спортинг обыграл дома ПСЖ 2-1. Причем победу вырвали на 90-й минуте. И вчерашний матч тоже решился на последних секундах. По ходу встречи Спортинг проигрывал 0-1. На 12-й минуте счет сравняли. Потом проигрывали 2-1. На 62-й минуте сравняли счет. И на 94-й минуте в образцовой контратаке выбежали на рандеву с вратарем Атлетика и сборной Испании Унаи Симона и вырвали победу. И благодаря этому Спортинг попал в топ-8. Наверное, самое неожиданное. Тоже 16 очков. Но хочется порадоваться за эту команду. В этом сезоне они в чемпионате Португалии идут вторыми, так как главенствует сейчас в чемпионате Порто. И великолепно идет. Про Порту мы тоже отдельно рассказывали. И такой успех в Лиге Чемпионов. Очень-очень приятно, что вот есть такая сенсация. И из-за этого в топ-8 не попали Реал Мадрид, Интер, ПСЖ. А восьмой командой, которая попала в этот топ-8, оказался Манчестер Сити. В прошлом сезоне они боролись до последнего, чтобы попасть в топ-24. Мы помним, в прошлом сезоне этот многомесячный кризис Пепа Гвардиолы. В этом сезоне Сити спокойнее прошел основной этап, общий этап. Потерпели всего два поражения дома от Байера в конце ноября. И как раз в 7-м туре от Буда Глимта. Про Буда Глимт давайте отдельно. Это вот одна из больших моих личных радостей. Не просто сенсации, а вот именно настоящих радостей по итогу общего этапа. Давайте подождем, дойдем до него. Выиграли у мадридского Реала в Испании. И в последнем туре выиграли у Галатасарая достаточно надежно 2-0. Забил впервые за несколько матчей Эрлинг Холланд. Как раз в тот момент, когда это нужно было. Поэтому Сити идет в топ-8. А Реал Мадрид, Интер и ПСЖ идут позади. 9-е, 10-е, 11-е место. У Реала и Интера по 15 баллов, у ПСЖ 14. Реал. Ну, матчи же у нас перекликаются, поэтому давайте обсуждать. В 7-м туре Реал выиграл у Монако 6-1 и ехал в Португалию в таком каком-то очень расслабленном состоянии. То есть перед матчем с Бенфикой Реал по итогам-то попадал в топ-8. И, видимо, они для себя рассчитали, что в целом, если даже проиграют, все равно попадут в топ-8. Никто, видимо, не рассчитывал на такие вот сюрпризы от Спортинга, может быть, от Челси. А Реал проиграл Бенфике, причем это оказался самый драматичный матч, наверное, вчерашнего вечера, потому что решилось все не только для Реала. У Реала было по ходу матча два удаления. Как раз эти два удаления случились уже в добавленное время. Но в добавленное время все решилось и для Бенфики. Команда занимала 30-е место перед этим последним 8-м туром. И на последних секундах, вот буквально на самых последних секундах, на этой самой 98-й минуте, когда четвертый гол, Бенфика выигрывал 4-2, и четвертый гол забил вратарь Анатолий Трубин, украинский вратарь Бенфики со штрафного. Бенфика не попадала при счете 3-2 в эту когорту 24 команд. Это 24-е место занимал Марсель, который вчера влетел 0-3 Брюгге. И даже несмотря на этот счет, он попадал в эти 24 команды. При этом у Марселя достаточно много поражений. Но Бенфика все перевернула этим четвертым голом и залетела. Жозе Мауриньо, как в лучшие годы, считает себя настоящим великим, который Бенфику протащил в плей-офф, обыграл Реал, всем, кому надо, отомстил. Анатолий Трубин забил, вратарь забил, вы представляете? Абсолютная фантастика, конечно, абсолютнейший драматичный момент. Вот, у Реала, да, два удаления случилось. Многие обсуждали, что, может быть, этого и не хватило на этом злосчастном штрафном после навеса, где Трубин выпрыгнул. Но Реал в целом по матчу был очень-очень расслабленный. У Бенфики и по ударам 23-16. По ударам в створ преимущество большое. И по атакам. Хотя, конечно, владение мячом было больше у Реала. Но в целом Бенфика вчера выглядела агрессивной. То есть это был нетипичный, наверное, для команд Мауриньо матч, когда, когда португальцы очень-очень агрессивно старались давить, понимая, что им нужна победа. И такая яркая случилась. И, конечно, разница забитых и пропущенных. Не проиграет так крупно Марсель, Бенфика бы не смогла бы пройти. Но вот все в мелочах случается. Интер выиграл у Дортмундской Боруссии. До этого они проиграли 3 матча в общем этапе. Проиграли и Арсеналу в 7-м туре. Но вот выиграли у Боруссии, но уже не смогли залезть. Хотя по ходу тоже онлайн они попадали в эту топ-8. Но тоже там и разница мячей, и все. В общем, Кристиан Киву лидирует в чемпионате Италии. Но, как мы знаем, по этому сезону Интеру очень сложно играть с командами себе равными. С командами уровнем слабее Интер прям пылесосит победы и очки. Где идут команды своего уровня, Интер чаще всего и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов в этом сезоне проигрывает. Будем ждать, кто попадет Интеру в 1-16. Опять же, чуть позже мы это обсудим. Ньюкасл занял 12 место как раз. Играли они с 11-м ПСЖ. Во Франции сыграли 1-1. Ньюкасл мог и вырвать победу, мог выиграть и ПСЖ. ПСЖ не забил еще и пенальти. Усман Дембеле на 4-й минуте не забил. Ник Поуп отразил пенальти. К сожалению, матч обратился очень неприятной травмой Хвичи Кварацхелии. Пока непонятно, насколько он выбыл, но как-то ему очень болезненно. Он под руки врачей уходил с поля, самостоятельно не смог покинуть Парк де Пренс, зону поля. Будем ждать диагноза. Ну, конечно, без Кварацхелии ПСЖ будет сложнее, потому что в этом сезоне уже не так ярок тот же Дезире Дуэ. И Брэдли Баркаля, который вчера был в основе. Ну и вообще он в основе выходит, но он не так ярок. Кварацхелия поярче смотрится в составе ПСЖ. Особенно радость, что вернулся в ворота Матвей Сафонов после своей травмы, которую он получил во время серии пенальти в финале клубного чемпионата мира. Вчера он в целом выручал, где-то были помарки, но вот это доверие именно Луис Энрике говорит о том, что возможно он хочет сделать ставку на Сафонова, потому что Лука Шевалье, которому столько доверял Энрике, не получается у него показывать стабильную, надежную игру, не без ошибок играет этот французский вратарь, поэтому есть шансы у Сафонова. Давайте поболеем за Мотио. Посмотрим, кто, опять же, достанется ПСЖ и Ньюкаслу. Вот. Так что будем за этим следить. Давайте смотреть на таблицу. На таблицу дальше. А дальше Ювентус. Атлетико мадридский, Аталанта, 13-14, 15 место, 16-й Байер, 17-й Боруссия, 18-й Олимпиакос. Ювентус не выиграл в своем матче у Монако, но в целом он математически ему уже было сложнее. Но если бы он выиграл, там, возможно, опять же бы по разнице забитых пропущенных можно было бы еще что-то смотреть. Но у Ювентуса в итоге всего 13 очков, да, было бы 15, но нет, 15 очков по итогу не проходной был балл, да, наверное, все-таки при такой математике Ювентус не прошел бы. Вот, сыграли они 0-0 с Монако. Мадридский Атлетико проиграл на своем поле Бодеглимту, мы сейчас к нему перейдем. В общем, Атлетико не совсем удачно провел этот основной этап. В последних двух турах ничья с Галатасараем, поражение от Бодеглимта, 14 место. Ну, дальше команды я перечислял. Наверное, перед тем, как особенно остановиться на Бодеглимте, скажу про Олимпиакос. который в последних трех матчах одержал для себя три победы. И эти три победы и обеспечили грекам проход в плей-офф. Рад я за Хосе Луиса Менделибора, такого вот прям кубкового тренера. Выиграли они у Кайрата, у Байера и в гостях у Аякса вчера 2-1. И это обеспечило им 18 место в общем этапе. 19-й Брюгге, который выиграл у Марселя ярко 3-0. Дальше идет у нас Галатасарай на 20-м месте. На 21-м Монако, про который мы еще сегодня отдельно поговорим вне рамок Лиги Чемпионов, поэтому не буду сильно останавливаться. 22-е место Карабах, за который мы с Олегом безумно рады и поздравляем с историческим результатом, проходом в плей-офф. Да, у Карабаха там по жеребьевке уже не все так просто, но, слушайте, и так историческое событие добыто. Теперь команда, мне кажется, все равно может расслабиться, играть в свое удовольствие, потому что нужно наслаждаться этим моментом. Команда прошла в плей-офф, это супер результат. И вот 23-е место. Да, Бенфика вчера, вне всяких сомнений, главный ньюсмейкер всего вечера, всего 8-го тура, но Бодеглимт. Дорогие, Опта давала перед 7-м туром 1.5% на вероятность вообще такого исхода, вообще такого события, как проход в плей-офф. Получается, Бодеглимт набрал 9 очков, у них было всего 3 балла. 3 балла. Они не выиграли ни одного матча в основном этапе. У них было 3 ничьих, 2-2. Вот очень интересно. Со Славией, Тоттенхэмом, Боруссией Дортмундской в 6-м туре в Германии. И что они выдали? У них межсезонье, друзья. Они еще в ноябре закончили свой чемпионат. Да, в этом сезоне впервые за несколько лет его не выиграли. Но они закончили еще в ноябре. И вот 20 января дома Бодеглимт. Ну, не уничтожает, конечно, это такое немножко хамское, наверное, описание, но выигрывает уверенно у Манчестер Сити. Там еще забивали, судьи отменяли 3-1 у себя за полярным кругом. И у них появляются какие-то шансы. Не самые большие, там все равно не больше 30 с чем-то процентов давали на проход даже перед последним раундом. Но они выигрывают в Испании у мадридского Атлетика, проигрывая 0-1. 2-1 выигрывают. Причем команда... У команды всего 2 или 3, считайте, легионера. Да, Карабах напичкан большим количеством легионеров, но Бодеглимт играет своими норвежскими футболистами. У них 2 датчанина, Каспер Хёк и Вилладс Нильсон. Можно ли их считать уж прям такими легионерами? Все равно очень близкая по духу страна Дания. И Никита Хайкин, наш, отчасти наш парень, которого хочет сборная Норвегии натурализовать, своими сейвами помог этой команде. И они прошли, они заняли 23 место. Тоже многое сложилось. Разница забитых пропущенных, еще что-то. Там совсем чуть-чуть не хватило кипрскому Пафосу тому же. Они выиграли 5-1, 4-1 у Пражской Славии. Пражской Славии. Если бы забили пятый, там бы, да, началась бы заварушка. Но Бодеглимт, друзья, команда, которая в прошлом году дошла до полуфинала Лиги Европы, еще раньше до этого зажигала в Еврокубках, проходя далеко по плей-офф. Опять же, Никита Хайкин, который себя много лет назад еще зарекомендовал, его даже приглашали в нашу сборную потренироваться. И сейчас 23 место, это абсолютное чудо. Опять же, там будет сложно со жребием, но давайте просто радоваться. И вот, конечно же, это команда, которая играет очень искренний футбол. Это именно вот такой настоящий искренний футбол. Команда не боится, она не закрывается, она бежит, идет вперед. Она давит Манчестер Сити, она давит Атлетико мадридский. Вот вчера Атлетико просто... Вот под этим давлением как-то не сдюжил Бодеглимт. Они проигрывали 1-0, они уже ничего не теряли. И они пошли, они забили, они вырвали эту победу. Это абсолютная фантастика. Поэтому для меня, конечно, вот такой... кроме своих каких-то давних предпочтений, конечно, вот этой команды, которая буду от души болеть, это, конечно, Буда Глимт. Даже если они в стыковом этапе так и останутся, все равно это большое, это историческое событие для этой команды из маленького города Будо. В итоге за бортом с 9 по 24 место команды, которые вылетели, это Марсель, это кипрский Пафос, это Юнион Сен-Жилуа, который вчера ярко сверкнул калиткой, обыграл Аталанту 1-0, просто попрощаться с турниром, и Юнион уже не было шанса. ПСВ, который за счет поражения от Баварии как раз и не попал. Вот если была бы ничья, бы ПСВ бы по очкам там проходил, и по разнице забитых и пропущенных. И они пропустили, они был счет 1-1, они пропустили на 84-й минуте от Харри Кейна. Вот если бы они сыграли 1-1, ПСВ бы прошел. Вот тоже там вот и не попала бы та же Бенфика, не Марсель, понятно. Вот как все чуть-чуть. Бильбао Атлетика, если бы Атлетика из Бильбао не пропустил бы этот третий мяч, тоже по разнице забитых и пропущенных бы, наверное, занимали бы это 24-е место. Но тоже пропустили от Спортинга. Спортинг в топ-8, Атлетик на 29-м месте. Наполи вели по ходу матча у Челси, мы это уже обсуждали. 30-е в итоге место. Ну, а дальше Копенгаген, Аякс, Франкфуртский Айнтрахт с 4 очками, Славия Пражская и Вильярреал с Кайратом по 1 очку замыкают таблицу. Наверное, Вильярреал главное разочарование этого общего этапа. Как-то совсем у команды Марселина не получилось. 7 поражений, 1 ничья домашняя с Ювентусом. В общем, Вильярреал тоже опытный еврокубковый боец, но в этом году как будто бы не смогли распределить силы между чемпионатом и Лигой чемпионов. В чемпионате они сейчас идут на 4-м месте. В целом, если продержатся на этом уровне, в следующем году опять же попадут в Лигу чемпионов, как вчера сказали на стриминговом сервисе, который показывает Лигу чемпионов. Выйдут опять в Лигу чемпионов, чтобы опять вылететь, но, может быть, все-таки выйдут, чтобы проявить себя в Лиге чемпионов. Но в этом году вот получилось так. Представляете, как все менялось по ходу вчерашнего вечера. Поэтому вчерашний 8-й тур, вот эта развязка с Бенфикой фантастическая, Буда Глимт, Спортинг, то, что ПСЖ, Интер, Реал не попали в топ-8. В общем, столько сценариев мощнейших. Все 8 побед Арсенала. Тоттенхэм, который в чемпионате идет во второй десятке, а тут 4-е место занял. Ну, мне кажется, это вот лучшее доказательство, что вот этот формат, он набирает свой ход, и, конечно, он разнообразил Лигу чемпионов. Вот вчерашний день доказательство того, что УЕФА приняло правильное решение, изменив этот формат, поэтому у меня больше на этот счет сомнений не может быть. Конечно, это получилось мега ярко, мега зрелищно. В общем, вот такая получилась Лига чемпионов. Давайте теперь, закругляя наш разговор про Лигу чемпионов, давайте обсудим, собственно, какие у нас есть расклады. Завтра, 30 января, будет жеребьевка именно стыкового раунда, или, по-другому говоря, раунда 1-16. Раунд команд, которые попали в топ-8 или 1-8, будет уже в конце февраля. Вот, матчи уже скоро, 11-12 февраля, первый матч вот этого стыкового раунда. И давайте смотреть, что у нас. Карабах или Монако могут встретиться с ПСЖ или Ньюкаслом. 21-22 команда, либо 11-12. Вот, так что вот примеряйте, к Карабаху может попасть ПСЖ или Ньюкасл. И то, и другое, конечно, неприятно, но опять же болельщикам и всем тем, кто сопереживает Карабаху, хочется повториться, что надо просто наслаждаться моментом. Поэтому и с теми можно сыграть ярко. И не скажешь, что Ньюкасл сильно лучше, легче ПСЖ. Конечно, ПСЖ это вот как будто бы прям приговор, потому что, конечно, на стадии плей-офф ПСЖ постарается включиться на максимум, чтобы попытаться опять пройти в финал. Конечно, они будут биться на максимум, но Ньюкасл по вчерашнему матчу вообще по этому основному этапу очень хорош, поэтому Карабаху в любом случае будет непросто. И победители вот, этой вот этих сформированных пар сыграют дальше с победителем, ну, опять же, с тем, либо с Барселоной, либо с Челси в 1/8 финала. Вот, то есть ты пройдешь эту стадию, но дальше тебя либо Барселона, либо Челси ждет. В общем, конечно, ситуация такая сложная и непростая. Но, опять же, представляете, ПСЖ Барселона уже в 1/8, а? То, чего мы ждали в прошлом году в Мюнхене в финале. Этого не случилось, а тут может повториться на стадии 1/8. Конечно, мощный сюжет. Дальше у нас Брюгге или Галатасарай, 19-я или 20-я команда, могут попасть либо на Ювентус, либо на мадридский Атлетико. Тоже хорошие пары могут сформироваться. И тоже непонятно, кто здесь будет фаворитом, потому что Брюгге тоже играют очень ярко. А Атлетико под конец этого общего этапа себе ухудшил позиции. Галатасарай, ну, в целом, нашпигован крутыми футболистами и хотят уже наконец-то попробовать как можно дальше пройти у турецких клубов с Еврокубком. Как вы знаете, всегда сложные взаимоотношения, команды всегда хорошо укрепляются, но по итогу это не выливается в результат, который бы хотели бы, наверное, в тех же Еврокубках достигать. И победитель вот этих сформированных пар попадут либо на Ливерпуль, либо на Тоттенхэм. Ох, Ювентус-Ливерпуль, а? Или мадридский Атлетико-Ливерпуль. В общем, 1/8 финала нас ждет весело. Будо-Глимт, 23-я команда, или Бенфика попадут либо на мадридский Реал, или на Интер. Друзья, Бенфика-Реал по новой. А? А? Жозе Мауриньо. Что, повторит еще раз трюк? Конечно, двухматчевое противостояние — это не одноматчевое. Тут будет непросто. Но я бы на это посмотрел бы. Вот. Будо-Глимт, да. Мадридский Реал либо Интер. Но слушайте, они обыграли Манчестер Сити. Чего им опять же бояться? Они опять же будут кайфовать от процесса. Интер в этом сезоне не идеален. У Реала тоже сейчас такие, мне кажется, кризисные процессы. Потому что вчерашний матч показал, что Реал все-таки в таком не в идеальном состоянии. В общем, Арбело еще много с чем разбираться. И будет ли это вообще в конце сезона Арбело — это дискуссионный момент. Ну, в общем, Будо-Глимт не будет отсиживаться, постарается играть в искренний футбол, а там как получится. Бенфики и Бенфика поборются. Слушайте, то, как они вчера выглядели, как они рьяно и отважно бились, ни Реалу, ни Интеру легко не будет. И победители этих сформированных пар попадут либо на Спортинг, либо на Манчестер Сити. Ха-ха. Ну, Сити, конечно, не подарок для всех. Спортинг в целом тоже. Поэтому тоже очень интересно. Боруссия, 17-я команда, или Олимпиакос, 18-я, попадут либо на Аталанту, либо на Леверкузен. Но тут уже более все равно. Тут уже на самом деле кто на кого не попадает, в целом как будто бы даже 50-50. И у Олимпиакоса я бы не снижал их шансы. Аталанта может быть по качеству игры сейчас интереснее всех этих остальных команд. Но Боруссия своей ставкой на надежную оборону с Ника Ковачем точно будет не подарком. Байер Ливеркузенский тоже старается играть атакующе. Но вот этим всем представителям, конечно, в 1/8 будет непросто, потому что одной паре, победителю одной из пар попадет либо Арсенал, либо Бавария. Ну, тут извините. Тут, конечно, Арсенал и Бавария должны, ну, если они хотят пробраться до финала в Будапеште, конечно, они должны этих соперников щелкать. Все эти четыре команды. Собственно, по итогам вот этих стыковых матчей или 1/16 финала, кому как удобнее, так и называйте, сформируются соперники для перечисленных команд в 1/8 финала, и уже будет жеребьевка в конце февраля. Вот именно вот так сформируются у нас две части стадии плей-офф, и будет понятно, кто на кого уже там в четвертьфинале, в полуфинале может попасть, и кого разведут для того, чтобы кто из таких больших команд, кого разведут, чтобы они могли попасть именно уже только в финале. Ну, зная УЕФА, они всегда будут стараться, конечно, какую-нибудь красивую вывеску для финала. Ну, обязательно кого-нибудь пораньше. Так что нас много чего интересного ждет, собственно, что я и перечислил. Поэтому давайте ждать уже, я как сказал, 11-12 февраля первые матчи нового, не нового, а просто вот этого стыкового этапа. Поэтому будем следить и болеть максимально в Лиге Чемпионов. Давайте двигаться дальше. И у нас на очереди очень интересная тема, связанная с Монако. Команда, которая в этом сезоне, да, она прошла в стадию плей-офф Лиги Чемпионов, но в чемпионате Франции у нее из рук вон плохо все. И связано это с теми, наверное, неправильными решениями, которые принимало руководство клуба. Монако сейчас находится на 10-м месте на данный момент, и в последних 5 матчах у нее 4 победы и ничья с Гавром. Ну и до этого, если именно брать ситуацию крупнее, в 9 матчах всего 1 победа. Да, эта победа была одержана в конце ноября над ПСЖ, но ситуация очень сложная, особенно учитывая, что на старте сезона в 5 турах было одержано 4 победы, и казалось бы, все хорошо, но как раз на старте сезона клуб избавился от Ади Хютера, с которым в предыдущих сезонах все было очень-очень хорошо и здорово, и в плане игры, и в плане коммуникации. Про это много говорил сам Саша Головин. Но перешел дорогу определенным людям в клубе именно Ади Хютер, поэтому от него избавились. Вот в прошлом сезоне Монако занял 3-е место. В сезоне 23-24 второе место. В общем, при Ади Хютере у Монако стабильно все в плане результатов было. Но вот именно в этом сезоне решили ответственным за результаты выдать именно Ади Хютера. И после 7-го тура его отправили в отставку, когда от первого места там был разрыв 3 очка. Но сейчас мы смотрим. Конечно, отрыв уже, ну, 21 очко, о чем мы говорим. В общем, пошел Монако за модным, прогрессивным Себастьяном Паканьоли, который стал в прошлом сезоне Бельгии чемпионом с Юнионом Сен-Жилуа. Я помню его еще футболистом. Хороший, неплохой такой бельгийский был футболист. Многообещающий, казалось бы, тренер. Назначили его, но как-то все повалилось у Монако. И в плане качества футбола все очень сложно стало. То есть, если при Ади Хютере это был такой очень комбинационный футбол, использование сразу трех футболистов такой плеймейкерской наклонности. Поэтому еще, конечно, большое количество травм команду в этом сезоне сковало по ходу вообще вот всех этих месяцев, то есть абсолютно нормальная ситуация для Монако, что до 10 недоступных игроков на матч обычное дело, там и вратарь Градецкий, и в центре защиты в начале января Мохамед Солису порвал кресты и закончил сезон. Кристиан Мависа пропустил 3 месяца из-за мышечных повреждений. Пропустил уже больше 50 дней опытнейший Эрик Дайер. Во втором матче после своего трансфера Ваут Фас травмировался. В общем, Денис Закария в центре поля, Ламин Камара по 2 месяца. Ну, кого не перечисляй, Поль Погба, которого еще раньше подписали. Всего 33 минуты на поле провел. О чем говорить? Тоже сейчас из-за недомогания не может играть. Но в итоге, да, уволили после 7-го тура Ади Хютера. Да, старт, может быть, получился скомканный, но все равно 3 очка от лидера. Вот, скромная трансферная кампания. Ну, назначили Себастьяна Паканьоли. Ходит он в таком солидном черном костюме, но как-то вот этот черный цвет навеял все Монако, и в этом сезоне все получается плохо. Вот. Конечно, сумасшедшие проблемы в обороне у Паканьоли. Но с бельгийцем Монако набирает 1,32 очка за игру. Это худший результат со времен Тьерри Анри. Андрей, вы помните ту ужасную осень 2018 года с Тьерри Анри? Там было 0,95. Вот. Паканьоли перестроил Монако на любимую схему с 3 центральными защитниками, с которой Юнион стал чемпионом. Но дело сразу не пошло, слишком мало. Опять же, здоровых центральных защитников для тройки. Я уже перечислял количество травмированных. Слишком мало позиций для игроков атаки. Паканьоли откатился к настройкам Ади Хютера с двумя схемами 4-2-3-1 или 4-4-2 и насыщению чужой опорной зоны. Но выглядело это как жалкая пародия. Вот. Пытался там и ромб строить в центре поля в духе Марка Николича, но это лишь усугубляло дыры сзади. Вот. При Паканьоли только 3 команды Лиги 1 пропускают больше Монако. То есть уровень обороны — это почти зона вылета. И самое главное, конечно, всех шокировали слова после 1-6 от Реала в Лиге Чемпионов, где он сказал, что ничего бы не изменил в своих установках за все время в Монако. То есть такой догматик, который не хочет меняться. Это, а матч с Реалом — это бесконечные привозы при попытке выйти на чужую половину поля через быстрый перепас. Это пустота в полуфланговых, фланговых коридорах. Это неготовность сразу обороняться после потери мяча. В общем, команда вообще не учится на своих ошибках. И, но самое-то смешное, что Паканьоли всех уверяет, что его план жизнеспособный и все будет хорошо. Но самое главное, Паканьоли еще включает такого Ролана Гусева. Он, как и Гусев, видит проблемы не в своих каких-то решениях. Ну, про Гусева мы не можем говорить, он только был исполняющим обязанности, он не работал долгое время, поэтому про Гусева вообще пока нечего говорить ему. Нечего, кроме каких-то неприятных слов в адрес коллег, и вменять. Пока Нюля-то уже работает какой-то период, и вместо своих ошибок он предпочитает переводить стрелки на Хютера. Якобы после каждого нового поражения Паканьоли заявляет, что ему досталась физически разбитая команда. Да, узнаете, как Ролан Гусев говорил в сторону помощника Валерия Карпина про ужасную физику. Здесь же Паканьоли, да, обвиняет Хютера. Конечно, с человеческой, профессиональной этики мы все прекрасно понимаем, Леонид Быслуцкий и на Паканьоли налетел бы, если бы они из одного тренерского поля были. Вот. Вот Паканьоли именно в таких отговорках находит способы оправдаться, но звучит это, конечно, и бросает тень на него просто сумасшедшая. И говорит о том, что а, Да, говорят, что у него очень интенсивные тренировки, но при таком количестве травм увеличивать интенсивность, почему тогда, зачем тогда люди удивляются, что столько травм? В общем, есть ощущение, что по Каньоле, ну не ощущение, а просто понимание, что по Каньоле интересный, наверное, тренер с интересными идеями, но абсолютно сырой и очень догматичный. Он не готов принимать свои ошибки, не готов учиться, и, в общем, Монако дело все выглядит очень, очень скверно. Наверное, на уровне Бельгии, опять же, по Каньоле уже готовый хороший тренер, но на уровне, опять же, более сильного чемпионата, более солидного клуба. Монако все-таки более солидный клуб. Да, это не времена там, конца нулевых, там, чемпионство 2017 года. Да, это, наверное, не то время. Но все равно это хорошая команда, естественно, поэтому, конечно, по Каньоле сейчас под расстрелом, но тут важно понимать, кто его приглашал и из-за чего, собственно говоря. Наверное, Монако не торопится принимать новые решения именно в плане увольнения по Каньоле. Тьяго Скуро – это спортивный директор Монако. Именно из-за него, ну, именно он был инициатором увольнения Хютера, продвинул кандидатуру по Каньоле. И Скуро, конечно, понимает, что если уволить по Каньоле, то обвинят во всех смертных грехах именно его. Поэтому он сидит и верит, что по Каньоле вдруг все наладится, и тогда получится как бы всем выйти сухими из воды из ситуации. Но 10-е место, опять же, там огромный, огромный уже отрыв в чемпионате. Вот даже мы смотрим уровень 3-4 место, это 12-14 очков. Это уже очень большой отрыв, то есть и в Лигу Чемпионов попасть будет почти нереально. Если сейчас не принять решение, конечно, можно финальный спринт сделать в чемпионате и попробовать догнать. Но если не убирать по Каньоле, то, конечно, никакой Лиги Чемпионов не будет. Вот. Совсем недавно этот Скуро говорил, что, глядя на организацию команды, на создаваемые моменты, на организацию коллектива, на работу с молодыми игроками, мы видим, что по-прежнему претендуем на Кубок Франции и Лигу Чемпионов. И верим, что могут вернуться на пьедестал Лиги 1. Какие замечательные слова. Прям инфо-цыган какой-то. В общем, он еще настаивал, что увольнение Хютера своевременное и правильное решение. Подходящее время. Ну, в общем, этот бразильский менеджер 20 лет работал в Бразилии, дорос до исполнительного директора бразильской части структуры Red Bull, именно Брагантина. Опять же, он был помощником, потом преемником Пола Митчелла, с которым они работали в системе Red Bull. Даже кто-то говорит, что есть такая конспирологическая теория, что Скуро это марионетка Митчелла, и все равно в клубе решает все невидимая тень этого самого Митчелла. Он уже не имеет никаких должностей. Вот. Ну, опять же, с Хьютером все было хорошо, но с этого лета и плохая трансферная кампания, ставка на Ансу Фати и Погба не оправдалась. Градецкий получил травму и не усилил вратарскую линию. Эрик Дайер тоже травма. Ну, в общем, огромное количество травм у новичков. И фанаты, конечно, обвиняют этого самого Скуро. Поэтому вот такая, такая история, что там у Головина. Вот. Ну, так как команда не прогрессирует, индивидуально ни один футболист не выделяется, то и у Головина дела не очень. Вот. Плюс он не всегда попадает, опять же, в состав. Не так давно Головина авторитетные французские издания вписывали в команду года. Сейчас, конечно, представить это невозможно повторение такой истории. Вот. Как раз Головин-то парадоксально в этом сезоне особо из-за травм не пропускает. То есть он не травмируется, хотя раньше он огромное количество времени пропускал из-за травм. Но Головина двигают на разные позиции. Слева в атаке, слева в ромбе, в опорной зоне. Вот. Но как-то все равно так себе. Поэтому, конечно, всем сейчас тяжело в Монако. Десятое место — это прям что-то из времен конца нулевых, десятых, когда все как-то беспросветно было. Начало десятых, до покупки Монако миллиардером Рыболовлевым. Вот, желаю поскорее команде из Монте-Карло прийти в себя, вот, вернуться на свои позиции, бороться за Еврокубки. Но я думаю, что нужно и спортивного директора отправлять в отставку, и, конечно, вместо Паканьоли назначать более проверенного тренера. Вот, Паканьоли пожелаю быть более гибким и все-таки уметь признавать свои ошибки и учиться, потому что если он хочет строить хорошую тренерскую карьеру, он без этого обойтись не сможет. Вот. А иначе это все равно будет уровень только родной Бельгии. Ну, кому это надо? Поэтому вот такие новости. Давайте переходить к завершению программы. Обсудим быстро новости из РПЛ. Вкратце. В последние дни очень разгоняется опять история, связанная с Ильей Самошниковым. Очень такая тяжелая, щепетильная тема. Давайте очень аккуратно о ней скажем. Буквально на днях он отправился обратно в Москву. Как мы знаем, клубы уже две недели, многие интенсивно работают на сборах. А большие наши клубы работают на сборах в Абу-Даби. И вдруг написали, что Самошников отправляется в Москву на какие-то процедуры. Вот. И инсайдеры стали поголовно говорить, что у Самошникова депрессия, сложное состояние, в общем, непонятно, что с ним. Агент его говорит, что у него там проблемы с голеностопом, сейчас недельку ему сделают процедуру, и он вернется. В общем, две стороны, непонятно, что происходит. Давайте так. Я общаюсь с некоторыми людьми в окружении Ильи, с людьми, которые близко с ним дружат. То, что они мне сказали, это вот мой личный инсайт для рок-н-ролл футбол подкаста. Вот сейчас все говорят, у него депрессия. Давайте очень аккуратно про это говорить. Как многие говорят, прошлым летом, где-то в конце, разошелся он со своей женой. Ну, то есть, как бы, потерял свою семью, разошелся со своей семьей. Это, конечно, очень болезненная история. Неизвестно, кто инициатор, и мы не будем с этим разбираться. Но, как говорят, после этого Илья себя не очень в ментальном плане хорошо чувствовал. Тяжело дался ему этот разрыв по осени. Плюс он еще и не играл в «Спартаке». Вот. То у него были какие-то странные пропуски, то там говорят про вирусную инфекцию. Вот. Возможно, на фоне переживаний, опять же, была какая-то психосоматика. Но и не забываем то, что не особо-то ему шансы и Станкович давал. Давайте тоже про это откровенно говорить. Вот. В первой части сезона Самошников вышел всего три раза, да, после трансфера. Вот, три раза, в запасе осталось шесть раз, то есть всего девять раз он был в заявке «Спартака». Перешел он 19 августа, опять же, «Спартак» там долго изучал его физическую историю болезней. Вот, но давайте не забывать, что в «Локомотиве»-то у него таких частых травм у Самошникова-то не было. Да, у него был в прошлом сезоне отрезок в чемпионате, но он 24 матча сыграл за «Локомотив». И его ничего такого-то прям не беспокоило. Да, мы помним ситуацию с московским «Динамо» летом 22-го года, когда он уже должен был. Уже соцсети были подготовлены с его переходом. В сезоне 23-24 Самошников вообще 28 матчей сыграл. То есть в «Локомотиве»-то у него никаких беспокойств из-за травм не было, он два сезона провел в «Локомотиве». Вот. Летом 22-го «Динамо» выявил у него какие-то там долгосрочные возможные проблемы с этим самым голеностопом. Отказалось ему давать долгосрочный контракт там, на 4 года, но чтобы все-таки не разрушать с ним историю, предложили ему короткий контракт, там уже он был не согласен. В общем, там «Динамо» не рискнул его брать, хотели там и по стоимости чуть-чуть с «Рубином» поменьше все это в плане трансфера организовать. В общем, в итоге он вернулся в «Рубин», отыграл сезон в ФНЛ, перешел в «Локомотив». Вот, «Спартаке», да, изучали, подписали, и он первое время был. Потом вот случилась эта загадочная, опять же, личная история, в которую мы не лезем. Вот, наверное, да, осенью, как мне сказали его, опять же, люди из его окружения, возможно, да, ему ментально было непросто, но сейчас у него психологическое состояние хорошее, то есть то, что говорят сейчас инсайдеры, это, конечно, ложь. Потому что, как мне известно, он нашел нового человека в своей личной жизни, и поэтому у него вот именно в плане настроения все хорошо. Вот. Вероятно, сейчас реально подвернулась эта история с голеностопом, хотя на старте, опять же, медобследований главный врач «Спартака» говорил, что никаких травм особых не найдено, да, были последствия вирусных инфекций, но проблем не было. Вот. Насколько я понимаю, опять же, из окружения Самошникова, есть ощущение, что «Спартак» не верит Самошнику по истории травм и считает, что вот он сливает историю, не хочет играть. И я так понимаю, опять же, у меня нет доказательств, я просто выражаю какой-то свой взгляд на эту историю. Возможно, «Спартак» через СМИ пытается вот как-то прогревать эту опять историю с психологической какой-то неустойчивостью, еще чем-то. Вот, возможно, это попытки, опять же, на это скинуть, ну, саму историю, что «Спартак» вложил деньги в Самошникова, они не отбиваются, человек всего 3 раза появлялся на поле, при Станковиче особо не играл, нужно найти кого-то виновного за это, и вот руководство клуба, может быть, Кахигао, вот, находит в этом, вот, поэтому... Как мне сказали, опять же, из окружения Самошникова, ну, там реально вот история с голеностопом просто вот так сейчас именно неудачно подвернулась. Это травма, вот. Поэтому давайте вот последим. Если он через неделю вернется на сбор и будет работать на максимум, то, конечно, все вот эти прогревы жуткие про его психологическое состояние и все, они странные будут. Ну, то есть это будет доказывать, что «Спартак» как будто бы зачем-то пытается выставить именно самого Самошникова виноватым. Вот. Потому что сейчас новый тренер Корседо, для всех игроков история начинается по новой. Поэтому, наоборот, я уверен, что Самошников мотивирован доказать новому тренеру. Потому что Станкович как будто бы, ну, Самошников для него уже был отрезан ломоть. А для Корседо все по новой. Другой вопрос, что «Спартак» взял Владислава Сауся. И он и сам Саус говорит, его берут крайним защитником. Но Саус-то не крайний защитник. Да, он в схеме. У Талалаева с 3 центральными был латерали. Но «Спартак» не будет 3 центральных защитника играть. И он не профильный крайний защитник. То есть «Спартак» потратил очередные немаленькие деньги за российского футболиста. В футбольном сообществе не очень понимают, и причем открыто мы там Генича слушали, еще других футболистов, экспертов, а зачем Сауси-то «Спартаку»? Другие клубы как бы не стали за него прям биться, да, он мог перейти в ЦСКА, но перешел в «Спартак», «Спартак» как будто на опережение сыграл, но вот есть у вас ощущение, что он будет играть в старте? У меня лично нету, потому что абсолютно непонятно, как он именно будет выглядеть в схеме с 4 защитниками на краю. Вот. Давайте в истории с Самошником просто посмотрим. Если он вернется через неделю на сбор, будет работать, то, мне кажется, эти версии с тем, что у него там с психологией что-то не то, они будут просто несостоятельны. Если там дальше что-то не то пойдет, ну, конечно, история непростая, но вот я со своей стороны тоже каких-то инсайдов вам дал. Вот. Может быть, его окружение до конца ситуацию не знает. Может быть, Самошников что-то не договаривает. Но еще, насколько я знаю, там какая-то такая, ну, в общем, не агент, как будто бы в этой истории не совсем дорабатывает. Но тут посмотрим. Посмотрим. Вот. Поэтому пожелаем удачи Илье. Вот, чтобы у него все наладилось именно в футбольном плане. Опять же, повторюсь, насколько я знаю, в личном у него все нормально, поэтому давайте уж не будем тучи сгущать, говорить какие-то там серьезные диагнозы. Да, безусловно, сложное ментальное состояние, там вопросы депрессии — это не выдумки. Это, опять же, научно-клинически доказанные вещи. Поэтому, конечно, когда такое происходит, нужно обращаться к специалистам. Но давайте мы не будем, да, какое-то клеймо вешать или еще что-то. Вот. Я говорю ту информацию, которая у меня есть. А как оно в итоге будет, давайте просто посмотрим. Но, конечно, в интересах, опять же, стороны Самошникова и его агента, чтобы Илья быстрее вернулся и попытался доказать свою состоятельность новому тренеру, потому что для него все по-новой. То есть сейчас любой футболист, который сейчас находится в обойме Спартака, он по-новой может доказать Корседо свою вообще необходимость, значимость. При Станковиче, да, как будто бы часть состава уже была отрезана, и большинство футболистов просто безвылазно сидели на скамейке, выходя чуть-чуть в кубке. Но сейчас, ну, можно по новой доказать, поэтому очень интересно вообще, как это все будет. Вот. Так что давайте двигаться дальше. «Зенит» вчера объявил о трансфере атакующего полузащитника Red Bull Bragantino Джона Джона. Да, это уже был достаточно ожидаемый трансфер. За 20 миллионов евро «Зенит» его купил. Как сообщил председатель правления «Зенита» Константин Зырянов. Вот до сих пор непривычно его произносить, соотносить с этой должностью, но надо. 20 миллионов евро, да, заплатил «Зенит». И с лета его хотел «Зенит», но Red Bull попросил до конца года его оставить. И джентльменский «Зенит» не стал отправлять предложение, но уже с нового года договорились. И вот он приехал на сбор в Катаре. Вот. Ну, собственно, зачем «Зениту» Джон Джон? Ну, понятная история. Жерсон пролетел. «Зенит» с Жерсоном. Жерсон укатил обратно в Бразилию. Конечно, команде, ну, и не просто в обойме, а в составе нужны новые классные футболисты. И, конечно, нуждается «Зенит» сейчас в драйвере, который добавит креативности, добавит нестандартных ходов, потому что, конечно, с созданием моментов у «Зенита» есть проблемы. Вот. Способность завязать игру в финальной трети. Вот. Минимум футболистов — это может быть Вендел, это может быть Глушенков, а больше-то футболистов таких нет. Но Педро все-таки на фланге используется, а Джон Джон — это профильный атакующий полузащитник, вот, который открывается между линиями, на дриблинге работает, подыгрывает флангом. В общем, конечно, это усиление из глубины атакующих действий, потому что, опять же, по осознанным явным моментам «Зенит» 10-й в РПЛ, представляете, 5-й по ожидаемым голам. То есть 2 года с конструированием игры в атаке у «Зенита» огромные проблемы. Мы помним разные попытки найти оптимальные решения, там, и двигать Луиса Энрике в атаку, и попытку совместить Соболева, Лусиана, Ганду и Кассьеру вместе на поле зачем-то. В общем, разные были решения. И Глушенкова там пытались совмещать. И в итоге Глушенков самый креативный. То есть без Глушенкова вообще все было достаточно печально. Вот. И получается, все последние 2 сезона «Зенит» замедляется, доходя до штрафной. В итоге сваливается к примитивной игре в навесы. Ну и кому это нужно? Поэтому, конечно, Джон Джон — это усиление. Но «Зениту», конечно, еще нужны игроки в атаку, потому что был продан Матео Кассьера. Обменяли Лусиана, про это мы тоже говорили. Поэтому, конечно, сейчас еще будут попытки взять Форварда, потому что, конечно, делать ставку на одного Соболева, да, наверное, это была мечта и желание Симака наконец вписать Соболева в «Зенит», чтобы наконец он заиграл, потому что уже летом будет 2 года с его трансфера, а все как-то выхлоп очень-очень слабый. Вот. Считается, что трансфер более понятный Джону Джону, в нем меньше рисков, чем Джерсон, потому что Джерсон это все-таки скорее была замена такой именно на позицию восьмерки Венделу, но тот не ушел в Ботафого, а вернулся в «Зенит» из-за срыва трансфера. Вот. И получается, что нарушился баланс. То есть Симак выпускал Джерсона разыгрывающим опорником, отправлял Вендела играть под нападающим. Вот. И из-за схожего профиля игроков «Зениту» приходилось ради размещения всех на поле жертвовать, выдумывать новые роли футболистам, жертвовать яркостью. Вот. Джон Джон больше привязан к левой стороне, у него сильнее выражен атакующий профиль. Вот. Поэтому правый фланг, опять же, «Зенита» и в центре поля, и фланговые игроки станет получше. Вот. Если еще найдут нападающего, то в целом можно уже не тащить в зону атаки Луиса Энрике, а вернуть его на свою позицию. Правда, интересно, как там будет вот это совмещение с Глушенковым. Это, конечно, очень интересно, потому что мы помним, как только Глушенков садится на скамейку, там сразу же такие сильные, явные недовольства происходят. В прошлом сезоне, да, и это был самый успешный Джон Джон для Джон Джона. 51 матче, 13 голов, 11 голевых передач за РБ. До этого у него был трудный старт карьеры в Палмейрасе, где на взрослом уровне за 2,5 года он сыграл меньше, чем в прошлом сезоне в серии А. Но он еще был такой зеленый, поэтому, конечно, он не такой опытный, как Джерсон. Но вот прям с первых кадров видно, что он хочет себя проявить в «Зените», максимально мотивирован. И это, конечно, выгодно отличает эти обе истории. Потому что Джерсон с первых дней был грустный. Но мы это уже много раз, это везде было описано и рассказано. Вот. Здесь же парень, ну, хочет себя проявить. Явно, наверное, рассчитывает, что «Зенит» будет трамплином. Все-таки, наконец, кто-то же из бразильцев должен настолько ярко сверкнуть, чтобы «Зенит» продал его не в какую-то страну, команду из Ближнего Востока, а все-таки куда-то по солине в Европу. Вот. Даже несмотря на сейчас сложные, опять же, трансферные взаимоотношения с европейским клубом, но все-таки. Вот. Селекционеры, специалисты по бразильскому футболу, опять же, отмечают, что кроме десятки он может сыграть и вингера, такой техничный дриблер с хорошей координацией и пластикой, немного дворовая техника. Ну, это, кстати, хорошо. Мы же помним в ЦСКА, да, Сейду Думбия. Ну, человек просто брал мяч и каким-то образом всех накручивал. По-моему, это, кстати, очень даже хорошо. Вот. Важная часть, что у него с завершением. По Бразилии считается, что все порядок. Он атакует вторым темпом, открывается под прострелы, собирает отскоки в штрафной, прикладывается тоже из-за штрафной, поэтому, опять же, хорошо. Вот. Играет слева со смещениями в центр, диагональные передачи, видение поля, делает разрезающие пасы в касание. В общем, конечно, описание очень хорошее. Вот. И, опять же, можно в разных сценариях его использовать, в зависимости от схем, там, десяткой в 4-2-3-1, левой восьмеркой в 4-3-3. В общем, такой разноплановый игрок. Мне кажется, он в этом похож на Клаудиньо. Клаудиньо начинал таким десяткой, близким к атаке игроком в «Зените», потом его Симак передвинул глубже, но из глубины он тоже очень помогал команде, поэтому если у него получится так же, как у Клаудиньо получалось, как минимум, это уже будет очень удачный трансфер, поэтому я болельщиков «Зенита» с этим поздравляю. И хочется надеяться, что «Зенит» станет более разнообразным в атакующем плане, более креативным, по крайней мере, с точки зрения смотрибельности игра будет соответствовать статусу «Зенит», потому что последние 2 года не только в плане результатов у «Зенита» все стало хуже, но и в плане вообще того, что происходит на футбольном поле, качество игры все сильно, сильно упало. Качество игры сильно упало и Дениса Макарова, которого «Динамо» на днях объявило о расторжении контракта с ним. Оставалось буквально полгода, и свободным агентом он перешел в 16-ю команду Турции «Кайсериспор». Вот такой нетривиальный вариант нашелся для Дениса. 4,5 года Макаров провел в «Динамо». Сыграл 122 игры. 121 игру, забил 22 мяча, сделал 15 голевых передач. И с точки зрения статистики, как будто бы, все очень даже неплохо. Но мы вспоминаем, за сколько он переходил летом 21 года из Рубина. С одной стороны, говорят, либо 7,5 миллионов евро, с другой 9. Конечно, можно было, да что говорить, 100% можно было лучше. Вот, переходил он тогда в статусе такой молодой будущей звезды российского футбола, который может вырасти в «Динамо» и прям стать одним из важнейших игроков для сборной России. Ездил уже он и на чемпионат Европы, тогда Станислав Черчесов его брал. Да, он не выходил, но его взяли авансом, да, он там посидел в 3 матчах. Да, и вот летом 21 года он перешел в «Динамо». Перед этим он попал в список 33 игроков сезона. Макаров подписал 5-летний контракт, получил повышение зарплаты более чем в 5 раз. Регулярно выходил в старте при Шварце, при Юкановиче. А вот с назначением Личке у него пошли какие-то конфликты внутри «Динамо». Даже доходило до отстранения. И с кем-то он там из помощников Личке ругался. И Личка тогда его отстранил, но они поговорили, он вернулся. Но сыграл всего 10 раз в стартовом составе в Премьер-лиге, не провел ни одной игры целиком. Вот. Но при этом во втором сезоне Личке было все еще хуже. Были вот эти знаменитые хайлайты там с прошлого сезона, когда он подставил подножку в мартовском матче годичной давности с «Локомотивом» Бителла и сорвал перспективную атаку. Вот. Макаров играл еще меньше, чем в предыдущем сезоне. Очевидно, шансов оставаться было немного. «Динамо» хотело от него избавиться. Остался же год до окончания контракта. Но с приходом Валерия Карпина Макаров внезапно выдал неплохой отрезок. Макаров как-то в него поверил. Достаточно прямолинейно Макаров играл. Много бегал, прессинговал. Старался открываться в свободных зонах. Бил и забивал. Вот. Но потом получил он сложную травму в начале осени. Вот. И пока восстанавливался уже Карпин, ушел из «Динамо», а при Ролане Гусеве, собственно, и случился уход из «Динамо», потому что в последнем туре в декабре Макаров заявил о желании покинуть «Динамо», сказав, что при тренерском штабе Гусева он хочет уйти, потому что за 4 игры Гусева, исполняющим обязанности, он получил 0 минут. Считает, что это 0 респекта и уважения. Ну и перед началом январских сборов его перевели во вторую команду, потом расторгли контракт. Вот. Потом Макаров рассказывал, что у него какая-то взаимная неприязнь к Гусеву. Ну, в общем, это та история, когда уже и клуб, и Макаров друг от друга устали. Конечно, и болельщики, и все ждали большего. И вот при прощании Макарова с клубом каких-то слишком добрых слов прочитать даже в тех же социальных сетях от болельщиков «Динамо» сложно. Вот. Я бы не хотел какие-то ему, в его сторону, как болельщик «Динамо», говорить гадости, нет. Безусловно, ожидали большего. Ну, не получилось, слушайте, сколько не получалось трансферов. Вот. Были хорошие, полезные моменты. Была надежда даже при Карпине, что сможет вернуться на свой уровень. Но не вернулся. Вот. Поэтому просто пожелаю удачи ему в Турции. Может быть, там получится закрепиться. Вот так вот. В Турции он сыграет с Германом Анукхой и Мигелем Кардозо, который до возвращения ВТБ в «Динамо» провел сезон 18-19 и был таким немаловажным футболистом. Забил, во-первых, первый гол официальный на реконструированном «Динамовском» стадионе, благодаря этому вашему в историю. Вот, Герман Анука имеет опыт в России, в Краснодаре, в Рубине, знает русский язык, поможет адаптироваться Макарову в Турции. Ну и главный тренер балканский тоже знает русский язык, поэтому Макарову, опять же, будет проще. Поэтому, да, я не буду, опять же, в спину никаких плохих вещей, пожеланий говорить Денису. Намного можно было успешнее выступать. Вот, Макаров со сложным характером парень. Со сложным непростым. То есть не всем тренерам было с ним было легко находить общий язык. Такой ершистый парень. Вот. Ну, удалось ему почти до конца контракта продержаться в «Динамо». Это, конечно, такая фантастическая история. То есть летом у него заканчивается контракт. Он за полгода до его окончания только покинул клуб. Но, учитывая, как он выступил в «Динамо», интересов от больших клубов внутри России не было. Говорили про команды второй восьмерки. Мне кажется, это лучшее описание того, каким он футболистом уходит из «Динамо». Какие на него были надежды, когда он переходил. Сейчас ему в этом году 28 наступит, конечно, наверное, есть разочарование, ну и человек как-то, как будто бы лучшее время просидел в запасе, как будто бы раньше надо было искать возможности, вот, но может быть, опять же, в Турции он перезапустится, еще сможет в РПЛ ярко сыграть. Вот, опять же, я не тот человек, который будет какие-то гадости говорить, тем более Макаров в некоторые моменты, он, во-первых, забивал красивые мячи, да, кто-то говорит, там, шальные, не шальные, но он забивал, у него был хороший удар, вот, в какие-то моменты он приносил пользу, просто часто казалось, что он не совсем командный игрок, который не видит других партнеров, больше индивидуалист, но яркие хайлайты у него все-таки тоже были. Вот, статистика все-таки у него неплохая, потому что через «Динамо» проходило огромное количество абсолютно посредственных футболистов, вот которым спину по-настоящему ничего хорошего не скажешь. Макарову все-таки можно сказать за какие-то моменты спасибо, но, конечно, с тем потенциалом, к которому переходил, он должен был давать большего, и, конечно, карьера у него как-то вот хорошие такие годы ушли куда-то не совсем туда. Вот. Но сейчас посмотрим, пожелаем ему удачи в Турции, «Динамо» двигается дальше, посмотрим вообще, какой будет «Динамо» с Роланом Гусевым, потому что там недолюбливать футболистов, туда-сюда, какие-то конфликты, это все легко, а каким будет «Динамо», пока для меня абсолютная загадка, и пока у меня предчувствия не самые хорошие, но да... Пожелаю тому же Ролану Гусеву меня, как болельщика «Динамо», переубедить. Вот. Кто-то из болельщиков, конечно, просто за сам факт расставания с Макаром будет благодарен Гусеву и руководству клуба. Но точно не Макаров виновник того, что происходило происходит в этом ужасном для «Динамо» сезоне. Ну и вообще, весь 25-й год для «Динамо» был абсолютно неудачным. Вот, пора бы «Динамо» уже начать принимать хорошие решения, выбираться из этой ямы и в следующем сезоне все-таки вернуться в борьбу за высокие места. Уж давайте без таких ярких клише. С приходом Карпина мы наслушались много чего. Вот сейчас надо перевернуть черную страницу и начинать, как будто бы все по новой. Мы по новой начинать ничего не будем, но уже в ближайших выпусках у нас будут и гости, интересные эфиры. Спасибо, дорогие слушатели, что нас прослушиваете на различных платформах. Поддерживайте, комментируйте. Вот. Подписывайтесь, рекомендуйте нас тем, кто о нас еще не знает, знакомым, знакомым, знакомых, друзьям. Всем, всем, всем спасибо большое, что нас слушаете. Ваша активность, ваше прослушивание мотивирует нас делать дальше ваш любимый подкаст. В следующем выпуске, я надеюсь, что мы уже вместе с Олегом Крюковым вернемся. Спасибо, что провели это время вместе со мной. С вами был Владимир Ардаев. Обсудили все самое яркое. Давайте вот как Бенфика, да, двигаться в этом году дерзко, ярко к своим целям. Всем здоровья, всем успехов. И уже на новой неделе услышимся в рамках нового выпуска подкаста «Рок-н-ролл футбол». Всем спасибо, всем пока.
Рок-н-ролл футбол.